Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня лидер политической партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Здравствуйте, Владимир Вольфович.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948. Телефон. СМС плюс 7925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Я вас, Владимир Вольфович, предупрежу. У нас с вами сейчас будет 25 минут, потом перерыв на новый. А потом еще полчаса. Вот такая схема. По такой схеме работаем. Смотрите, мы вот в предыдущем часе обсуждали только недавно с представителем Института социального анализа идею, например, помогать пособиями до конца года родителям-одиночкам, потому что сложно им и так далее. Но есть юридический статус одиночки, а есть по факту. Нужно помогать еще дополнительно или государство достаточно уже делать, как вы считаете?
Ну, у нас родители-одиночки в самом тяжелом положении всегда были. На них в последнюю очередь внимание обращали. Они всегда получали самое такое маленькое пособие, а им очень тяжело. Чаще всего это мама воспитывает своего ребенка, бывает и двух, или отец воспитывает тоже одного, двух, как у них сложилось жизнь. Поэтому надо обязательно им помогать. Это самое тяжелое, ведь у них ребенок ничего не получает сам. Все идет через пособие на него, его родителям. Поэтому здесь надо увеличивать. Это мы вот даем, допустим, семейный капитал. Но здесь вот тоже надо такого рода капитал давать, не одноразовое, а вот ежемесячную пособие увеличивать, ибо оно самое маленькое у нас, и разница очень по регионам, оно в основном.
Но это... вот предлагают два прожиточных минимума, государство не обеднеет?
Нет, конечно, это же все пойдет на ребенка. Что такое 24 тысячи? Меньше 1000 рублей в день. Это и питание, и одежда, и поездки куда-то, и игрушки. Поэтому самое лучшее вложение сюда в людей, тем более в молодежь, потому что они имеют большую перспективу. Они будут еще долго жить. Поэтому здесь мы только плюс имеем. Тем более можно оградить их от каких-то пагубных привычек, чтобы было хорошее питание, меньше на лекарства нужно будет. И учеба будет у них более-менее прилично идти, надо книги покупать, там компьютер, смартфоны и так далее, и так далее. Поэтому здесь только плюс, поэтому надо обязательно увеличивать пособие вот таким семьям, где одна мама или один папа и ребенок. И им на него, конечно, сегодня очень мало приходится.
Смотрите, тогда возникает вопрос. Вы говорите, что деньги, все-таки это в данном случае пособие вложения государства в новое поколение, а в будущее поколение. А чего государство хочет от новых поколений, как вы считаете? Вот сейчас можно понять целеполагание?
Ну, государству, конечно, тяжело слишком много про будущее думать и вкладывать, потому что проблема есть сегодняшних траты. Сегодня. Но прошлое мы уже не вернем, так сказать, у людей у многих хронические болезни, целый букет, вот, кто-то уже предпенсионный возраст или пенсионный. Но выстраивать социальную политику было бы очень удобно и правильно именно с учетом на молодежь. Вот по линии партии, я наблюдаю, ЛДПР, так. Нам все дороги члены партии. Но я говорю, вот мы в молодых вкладываем, активисты, они с нами будут 20-30 лет. А старший возраст уже, мы с ними, мы рады, что они с нами, но на них тратить лишние деньги сложнее. Потому что вот 30 лет партии, в кого мы вложили деньги тогда, вот им было тогда 30 лет, сейчас им 60. Так давайте сейчас будем в молодых вкладывать, чтобы они пришли на смену тем, кому сегодня старший возраст, так и государство. Больше отдать. Конечно, идеальный вариант всем давать, но всем не получается. И все-таки у молодежи нет доходов. Под молодежью имею в виду дети, самые маленькие. Вот они родились, детский сад, школа. Вот это вот даже и студенческие годы. Вот а после 25 они, конечно, уже могут сами работать. Даже после 20. А вот с младенчества, так сказать, когда человек только-только формируется, и здесь почему желательно вкладывать больше? Так. Он будет здоровее. Сегодня столько болезней, особенно это аллергия, самая модная болезнь. И нам нужно вложить в него побольше, так, чтобы он потом не потребовал от нас вложения средств. Не только в его здоровье, образование, но и поведение его в обществе. Потому что если он пойдет не тем путем и будет встанет на путь преступлений, мы еще будем вкладывать деньги через МВД, через лагеря, колонии и так далее. То есть будет больше у нас, государство вынуждено будет потратить больше денег. Поэтому лучше в самом начале вложить, так, чтобы ребенок был здоровый и умный и учился. Чем мы ему немножко не дадим, а потом потребуется еще и еще и на здоровье, и на адаптацию после.
Но смотрите, да, не все же сводится к деньгам. Вы вот пример привели с партиями. Вы вложились 30 лет назад, и вот теперь получили какой-то эффект. Вопрос, какой получили эффект, и не получится ли, что вы вкладываете, а они потом говорят, нет, что-то вы не то делаете, мы сейчас придем, все решим. То есть дети хотят снести мир отцов.
Ну, это другой вопрос. Так. Конечно, они хотят по-своему все делать, но мы должны им дать здоровую платформу. Когда я говорю про политическую партию, мы получаем вариант, когда, значит, то молодое поколение, в которое мы вложили, оно остается с нами, ибо что-то получилось. Если мы вкладываем в старшее поколение, они уже практически все умерли. Те, кто в 60 лет вступил в партию 30 лет назад, им под 90, их почти нету. А если мы вложили больше в молодых, которым было всего 30 лет и даже меньше, сегодня им 50-60, они с нами, потому что что-то они получили от партии. То есть надо, чтобы в памяти у молодого поколения было, что общество, государство дали ему тогда еще бесплатная учеба, бесплатное здоровье, лагеря, отдых. Лагеря, я имею в виду пионерские, лагеря отдыха. Потому что у нас другие лагеря есть, практически сегодня их нет, это колонии. То есть он будет благодарен, хотя тоже забывается все. Все притирается. Вот брежневские времена вроде неплохо было, но сегодня многие уже забыли. И многие даже критикуют эти времена, потому что были и минусы какие-то, и люди, так сказать, с этими минусами перешли в ельцинскую эпоху, в сегодняшнюю эпоху. Но тем не менее, все-таки классика. Ведь мы, смотрите, в армии у нас молодежь, мы в них вкладываем, спортсмены это молодежь. Все творчество в основном до 25 лет. Надо помочь им раскрыться. Это новые инженеры, астрономы, там физики, химики, и даже литераторы, музыканты. Все до 25 лет, максимум, до 30, все. Потом уже идет обычная жизнь, нам в наши вложения будут только для поддержания уровня жизни. Да. А вот сейчас, если молодежь вложить, то мы получим своих, там Марк Цукербергер там, или Билл Гейтс, свои, чтобы они у нас были не мавроди, а именно вот новые инженеры, конструкторы. Вот сегодня, смотрите, большинство молодежи хочет идти в айтишники. Молодцы! И я сегодня, мы переключаемся сегодня, уже не печатная пропаганда, газеты, там, листовки, баннеры, а именно интернет. Там у нас миллионы просмотров. У нас была газета обычная, журнал был «За русский народ». 5000 максимум там была подписка и тираж. А когда мы его запустили в электронную версию, в 10 раз больше. Вот, пожалуйста.
Ну, вы делаете ставку
знать, куда вкладывать.
Вот, вы делаете ставку на молодых, понятно. А политика – это удел молодых все-таки? Или, как у врачей, расцвет наступает ближе к 60?
Ну, конечно, нам выгодны все, избиратели ведь все. Если мы были бы, допустим, Министерство образования, там волей-неволей ставка на молодежь или Министерство просвещения. Так. А политическая партия нам все выгодны. Пенсионеры, они более дисциплинированные. Они обязательно пойдут голосовать всегда. Вот. Единственное, они консерваторы. Если они привыкли, допустим, к другой идеологии, нам их трудно перевоспитать, сделать их своими соратниками. А когда мы делаем ставку на молодежь, они чистые еще. И им не надо избавляться от багажа прошлого, у них нету. Мы им даем сразу наш багаж. Не все останутся с нами, кто-то разочаровывается. Но легче в них вкладывать, ибо они чистое поле. Мы семена сеем, все вырастает. А когда старшее поколение, он послушает, посмотрит, но он уже консерватор. Он уже выбрал когда-то какую-то идеологию и автоматом за ее поддерживает, за нее голосует. Поэтому, что бы мы ни взяли, наука, творчество, спорт, политические партии, армия, везде нужно ставку делать на молодежь, чтобы там были хорошие всходы. Чтобы мы не получили тех, кто будет бороться с обществом, чтобы не было революции. не было то, что в Киеве, то, что сейчас в Америке происходит, там Индия, Китай, ведь везде молодежь задействована. В погонах все это молодежь, солдаты, они погибают. Так. Террористы, экстремисты, радикалы, тоже все молодежь.
А что может там оградить от этого, если это действительно в ряде случаев удел молодежи именно? Молодежь делает революцию, молодежь совершает повороты.
Да, потому что они хотят по-другому. Вот поэтому задача общества помочь им. Да, они не хотят повторять дорогу отцов. Очень часто конфликт отцы и дети. Так. Я это на себе вижу. Вот, понимаете, что, сколько я не вкладывал в детей, они все равно хотят своим путем идти. Ошибки совершают. Я им говорю, прошло 20 лет. Вы поняли свои ошибки? Да, поняли. Да. И снова другие ошибки совершают. То есть люди не хотят подчиняться. Я не говорю о подчинении. Но посоветуйтесь. Особенно родители, они никогда вам плохой совет не дадут. Но каждый молодой человек или девушка, неважно, они хотят сами сделать, потому что для них это унижение. Советоваться с кем-то и делать, как другие. Они хотят испытать себя, как за рулем. Вот он не хочет быть пассажиром, он хочет сам сесть за руль. Пусть он не умеет, пусть плохо, но он, как говорится, хочет сесть за руль. Там стрелять. Он не будет стоять, смотреть, как другие стреляют. Там стрельбище, спортивная стрельба. Так. Он сам хочет нажимать на курок. Поэтому здесь нам их трудно сказать. Да потерпи ты, да посмотри, как путешествие. Я вот сейчас с удовольствием смотрю путешествие по телевизору. Потому что я был во всем мире. И мне интересно посмотреть. Вот там африканская страна, вот Латинская Америка. Я понимаю, что все это одно и то же. Зелень, горы, там гостиницы, озера, вулканы. Я не поеду. А он хочет сам проехать.
Конечно.
Он хочет сам почувствовать.
А это же закон природы.
Да, да, да. Вот поэтому мы закон природы поломать не можем. Все равно люди будут по-своему делать, по-своему устраивать жизнь. Но помочь сориентироваться, чтобы меньше было ошибок. Вот, понизить степень риска. Чтобы он все-таки понял, что идешь вот по реке, замерзший лед. Но там, может быть, где-то и уже и лед треснул. И ты упадешь, что с тобой будет? Он пойдет все равно. Сколько у нас тонут и рыбаки, и мальчишки, там девочки, попадают в лед и обрыв. Ну, надо рассказывать, показывать, говорить всем им. Но в любом случае, вот в учебе, как сориентировать их? Кем быть-то вот сейчас? Я ориентирую всех на инженеров, они хотят быть сейчас врачами и айтишниками. Айтишники я согласен, а врачи, может быть, ошибка.
Почему?
Сейчас модно, везде врачей показывают каждый день, как у нас после полета Гагарина, 61-й год.
Хотели
текущее
быть
десятилетие, все космонавты, летчики, космонавты, все, ничего другого мы не хотим. Сейчас уже этого нет. Это очень тяжелый труд, и вовсе нет такой популярности. А вот сейчас из-за пандемии кругом белые халаты, их показывают, они герои, им хлопают. И мальчишки, девчонки, 17 лет, они еще, да и мы будем врачами. Половина хотят быть врачами.
Так может это хорошо, Владимир Владимирович?
Нет, они разочаруются. В том-то и дело, это мода. Вот джинсы, когда я был молодой студент, джинсы, я мучился, где достать, где достать. Потом все это уже мода прошла, у меня 3 пары джинсов. Зачем мне нужны?
Но,
они были нужны тогда, когда модно было.
Это же тоже
а потом уже они не нужны. Я не ношу джинсы, у меня их близко нет, я кому-то подарил. Так и они. Сейчас модно врач, инфекция, а потом он скажет, да не хочу я одевать этот халат противочумный, стоять около кровати, так сказать, что-то делать, он разочаруется. Это очень сложная работа, это очень напряженная.
А разве не может разочароваться инженер? Но, с другой стороны, Илон Маск вдохновляет, врачи вдохновляют, это же хорошо. Чем больше, тем, соответственно, больше гарантий, что из них получатся качественные специалисты, которых так не хватает государства.
Они же вдохновляют. Я согласен, но врач очень такая вещь, связанная с человеком напрямую.
Так.
Как и учитель. Если ты не любишь детей, ты не можешь быть учителем. Преподаватель, если ты не любишь молодежь, молодое поколение, как ты будешь им лекции читать, семинары? Так и врач. А там врач тем более, человек рвет его, человек без памяти, у человека что-то совсем плохо. И ты должен участвовать, спасать. Ты должен делать искусственное дыхание, рот в рот. А ты даже за руку взять, ты брезгливый человек. Вот в чем проблема. Инженер, он работает с формулами, с металлом, так сказать, двигатели, механизмы. Они неодушевленные. Поэтому здесь меньше будет разочарования.
А кто будет жизнь-то спасать, Владимир Вольфович?
А?
Кто будет жизни спасать? Средства макрополоса изобретать? Кто?
Это, конечно, но тот же инженер поможет. Вот эти вот приборы ИВЛ, искусственной вентиляции легких. Вот он пускай изобретает, и все остальные. Сегодня много операций делается, не скрывая, значит, живот, там, грудную клетку.
Так.
Это все инженеры помогают. Это, но инженер изобретает это в лаборатории, в цеху, в своем бюро. И он, так сказать, быстрее сделает прогресс вперед. Я согласен, пусть будет и много врачей. Mm-hmm. Просто я считаю, что, скорее всего, разочарование наступает именно...
А может,
когда
разочарование
медицина,
наступает...
Да. Потому что здесь нужно быть с человеком. А он оскорбляет тебя. А он, например, пьяный, его доставили в больницу. Он ругается, он тебя даже ударить может. А ты должен терпеть, помочь ему, потом вы будете разбираться.
А может быть, разочарование наступает, Владимир Вольфович, не от того, что люди с людьми работают. Это ведь, ну, действительно, потребность заботиться, помогать, она есть, это свойственно человеку. Разочаровываются в том, что государство мало платит, с главврачом проблемы какие-то, не дают лечить, дают только заполнять какие-то бумажки. Это разочаровывает.
Это тоже есть. Вот сейчас бешеную зарплату платят там, где связано с инфекцией. Вот у нас парнишка работал, получал 35, так. А сейчас мы его направили туда, у него первая профессия лаборант, как раз в лабораторию, там, где анализы делают. У него уже 170, это же разница.
Это на время.
35 и 170, но это сейчас.
Так.
А ведь он почему не остался в лаборатории? Там 30 тысяч платили, 20 тысяч, все. А сейчас-то вот он, так сказать, попал в струю. Вот сейчас он будет там работать, и ипотеку возьмет, и, может быть, всю жизнь будет получать 100, 150, 170, 200 тысяч. А до этого 20-30 лет, 12, 15, 18, 30 тысяч, предел. Вот, еще надо попасть в струю, понимаете? Я про джинсы говорил.
Да.
Если бы джинсы лет 20 мне до того подарили, я был бы счастлив. А потом они мне не нужны. Так и тут. Он прошел, он при советской власти врач... очень мало получал. Вот 6,5 тысяч первая ставка врача. А последняя 13 тысяч. Вот он 30 лет должен проработать, чтобы постепенно он получал 7 тысяч, 8, 9, 9. Самое высокое 13 тысяч. Ну что такое 13 тысяч?
Не ценит, правда, значит, там... государство? Не ценит, а? Государство? Не ценит государство этих людей или что?
А это было связано с политической системой. Потому что часть доходов государство давало в виде бесплатной квартиры. И очень многие получили, в том числе и врачи. Их обеспечивали в первую очередь. И его двухкомнатная квартира, я уже не беру трехкомнатная, четырех, двухкомнатная, она в больших городах стоит 3 миллиона 5-6. То есть они все миллионеры по стоимости их жилья. На Западе этого нет. На Западе все в зарплату давалось. И он сам покупал, продавал, брал в наем, как ему удобнее. Но у него всегда была высокая зарплата. Мы пошли по-другому. Мы пошли через общественные фонды. И образование бесплатное, и здравоохранение бесплатное, и квартиры бесплатные, и путевки там за копейки, там 7 рублей, что-то
но
такое.
Но это вы про Советский Союз говорите. Я
да,
про
да, да. Вот та система социальной поддержки, она была хуже, чем живые деньги. Потому что ведь не все квартиры могли получить. Только на больших заводах было свое строительство. У меня мама работала в столовой, никакого жилья. Все. Я сам заработал на жилье.
Так.
Сперва бесплатная по болезни мамы, потом кооперативная квартира. А она ничего не могла. Ее муж первый получил, как чекист,
так,
трехкомнатную на 5 человек, а потом умер. Вот и все, она осталась
а
вдова.
А сейчас, вот если про
квартира.
Сейчас, если не про Советский Союз, а про сейчас все-таки говорить.
А сейчас, я говорю, сейчас уже вот начинаем платить больше. Но большая разница. Допустим, в ВУЗе преподаватель 30, 40, 50 тысяч, ректор 400. Очень уж большая разница, почти в 10 раз. Врач. Главный врач 400, врачи 30, 40, 50. Слишком тоже большая разница. Вы надо поднять те, кто у нас внизу. И здесь бояться не надо. Говорят, вот инфляция будет. Почему инфляция будет? Это же люди же сразу не побегут в магазины, разберут все товары.
Они пойдут доллары покупать.
Вот это тоже проблема у нас. У нас скупают доллары, и это тревожит курс рубля. Он падает у нас. Или же вот...
Для начала у нас Центробанк скупает доллары, Владимир Вольфович. Давайте
да,
так. Если
да.
я куплю доллары, я думаю, что проблем не будет. А вот с Центробанком там сложнее.
Ну вот сейчас появилась тема, информация,
так.
что на 20% возросла покупка квартир за рубежом. Опять люди хотят купить больше за рубежом, чем у себя. Это их ошибка. Потому что потом они продать не смогут. Не смогут пользоваться. Какие-то будут пандемии
Почему?
Другие. Им разрешат въезд. Но вот они решили, что им... Они почему решили купить? Подешевело. На Западе подешевела недвижимость. На 20%, на 30%.
Так.
Вот они скорее купят, а потом будут мучиться. Это вот их ошибка. Ну, вот им хочется, пока они видят, что у них денег хватит.
А может,
на
им
эту
будет
квартиру.
Хорошо? Может, им там будет хорошо, не допускается?
Да, ради бога, если им там будет хорошо, но я знаю, мучаются. Вот в Болгарии купили квартиры дешевые, так, по 30 тысяч долларов, а теперь мучаются, вот нельзя ехать в этом году, закрыты они. А фирма, которая обслуживала квартиры, обанкротилась. Теперь не платят за воду, якобы там, за свет, они там не живут, а расходы есть. А если бы не купили бы здесь, у нас, под Москвой, там, под Новосибирском, под Омском, это их дача, вот и поезжать там и живи. То есть мы должны вот воспитать в новом поколении, ничего покупать не надо за рубежом, а всегда брать в аренду. Есть деньги, снимите дачу. А вы купили, вы должны ее ремонтировать, ее содержать, это все сложнее. Научить людей оперировать деньгами. Владимир, что самое Львович, лучшее вложение все-таки это вклад
вот,
на
смотрите.
Депозит.
А, вклад на депозит.
Да,
а как,
вот
же,
это сейчас
а
минимально...
как же лопнувшие банки?
А?
А как же лопнувшие банки?
Вот тоже проблема. Так вкладывайте деньги только в государственный. Внешторгбанк и Сбербанк. Вы ищете там, где побольше процент. Вас ловят на эту удочку. 2-3 года хорошо, а потом банк рухнул, и вы получаете там 700 тысяч, сейчас 1,5 миллиона, а у вас лежало 10. Вы проверили? Так вы давайте в школе научимся.
Внешторгбанк, он же в 90-х обанкротился. Или вы про ВЭБ говорите?
Нет. Внешторгбанк, это вот сейчас, он государственный, и тут все в порядке. Может, вы имеете в виду ВЭБ, когда-то он там вот реформировали.
Да,
а ВТБ
да.
и Сбербанк, они стабильно стоят, и там больше всего
вкладчиков. А, вы про ВТБ, я поняла, да.
А ВЭБ, его, он, да, много было банков, все не рушились. Конечно, это проблема наша. У нас было 700 банков, сейчас в 2 раза меньше. Люди многие потеряли, им не вернули. А просто Сбербанк, он был единственный. И в 92-м году, когда отпустили цены, у нас у всех рухнули наши вклады. У меня было 100 тысяч советских рублей, брежневских. Это было 10 машин. Сейчас непонятно, что такое 100 тысяч. Даже одну машину не купишь. А те советские деньги в 90-м году, в 85-м, то, что я накопил, 10 машин «Жигули» по 10 тысяч.
Так.
Все рухнуло. Мне дали 1 миллион, который тогда... не доминированный, ничего нельзя было купить, когда это все рухнуло. Вот. А собирал долго. Вот мама получала облигации при Сталине, потом что-то еще было. Потом я левая подработка была как адвокат. Вот так. Я скопил. Почему я 100 тысяч скопил? Процент был только 2%. Все, 200 рублей в месяц. Вот я смотрю, зарплата 200 рублей. И я эти 100 тысяч накопил, тоже мне будет... Я теперь свободный человек.
А
думаю,
в акциях?
Буду работать
а
там,
может
где
быть,
хочу.
Акции все-таки выгоднее, Владимир Вольфович? Ну, правда, на них и быстрее поднять можно.
Конечно. Ради бога. Кто-то умело вложил в акции, их продал, перепродал, заработал. Эти люди есть. Они зарабатывают, не все умеют. Я акциями никогда не занимался, хотя какие-то акции продал, тот же Внешторгбанк, что-то там мне капает, ну копейки там самые маленькие, но какие-то там все равно что-то есть, так сказать, на мне числится. Это все можно делать, конечно, чтобы люди были грамотны в финансовом отношении.
Денег
и счет,
у них нет,
депозит,
у них же денег
акции,
мало, Владимир Вольфович. Денег мало, денег же у людей мало.
Мало, да, есть люди, у которых ничего нет, у нас больше половины населения не имеет вкладов никаких. А за границу выезжает 1-2% на отдых и вообще для развлечения. Поэтому вот проблема, что она осталась от советской системы, когда на зарплату внимания не обращали. А в основном давали все по другим направлениям. Да. И это все вот привело к тому, что зарплата у нас самая низкая в Европе. А в Европе надо было все в зарплату. А то, что мы получили бесплатно, его трудно показать. Потому что вот ты живешь в квартире всю жизнь, а от родителей тебе квартира досталась. Или машина тебе от зятя, от тестя досталась, от кого-то там. Но это же трудно показать, что смотрите, у меня квартира, машина, дача.
Так.
За рубежом это стоит очень дорого. Там за рубежом не понимают, что такое квартира и дача. Там что-то одно у человека. Или квартира в городе, или дом в пригороде. Иметь две там считается, как так можно? Зачем же две квартиры? А у нас дом, квартира в городе, а дача это добавок, потому что дача это летом в основном, да и зимой можно жить. Угу. То есть мы, может быть, даже иной раз более богатые с точки зрения недвижимости, но мы это воспринимаем нормально. Ну, подумаешь, дача у него, ну, подумаешь, там машина.
И все в кредит.
И там все в кредит.
Нет, здесь тоже. Давайте
сейчас тоже, конечно. Сейчас квартиру только ипотека и на много лет. Правда, сейчас уже малый процент, чуть ли там на 3% уже опустили. Это очень дешево, хорошо.
Это не для всех. Давайте прервемся, Владимир Вович. У нас сейчас новости, через 3 минуты вам перезвоним и продолжим. Владимир Жириновский.
Позвонят мне, да?
Да, вам позвонят обязательно. Все. Владимир Вольфович Жириновский с нами сейчас на связи. Наш умный парень, лидер политической партии ЛДПР. Продолжим, дождитесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Владимир Жириновский с нами на связи, лидер политической партии ЛДПР. Владимир Вольфович, смотрите, президент на днях сказал, что голосование по поправкам свидетельствует о демократизации российского общества. Возникают вопросы тогда, критерии демократичности или демократизации российского общества и еще по уровню доверия к самим поправкам. Вот что вы можете сказать?
Ну, по демократизации, конечно, есть стандарты уже, которые устоялись в Европе. Вот у нас декабристы почему восстание подняли 200 лет назад? Они в Европе увидели разные газеты, разные партии, выборы и так далее. У нас уже это есть. Разные партии, разные газеты и выборы. Но сегодня желательно, чтобы было, чтобы не были все полномочия в одних руках. Вот поэтому сегодня можно сказать, что часть полномочий от президента переходит к Федеральному собранию. И Нижняя палата Государственная Дума, и Верхняя палата Совет Федерации больше прав, больше с нами согласовывают. Уже не просто, например, мы одобряем кандидатуру председателя правительства, а утверждаем ее. А с нами раньше никто не советовался по министрам. Теперь с нашего согласия мы
их включаем. Но это же не говорит, что роль президента нивелируется, снижается.
Нет, почему же? Он же представляет кандидатуры, предполагая, что большинство из этих кандидатур будут утверждены парламентом. И у него остается право, если там треть министров Госдумы не утвердила, он может Госдуму распустить. То есть у него есть целый набор прав. У Госдумы есть, у Совета Федерации там назначение силовиков. Или прокурорская вертикаль. Сегодня прокуроры завязаны на местных губернаторов, мэров. А теперь их будет назначать, так сказать, президент напрямую. Без связи с местной властью. Чтобы они были независимы. Чтобы они жестче себя вели и осуществляли полный надзор за соблюдением законов на всей территории страны. Вот такие вещи там.
Смотрите.
Понятие Госсовета, и вот он у нас был орган, мы собирались 2 раза в год,
так.
А президиум даже чаще. Теперь это будет как конституционный орган, и закон будет принят о Госсовете, возможно, там будут какие-то полномочия ему приданы. Совет Безопасности еще более ощутимый будет, он тоже. То есть очень много вещей, которые показывают, так сказать, возможности всех органов власти, вот назначение судей Конституционного суда, Верховного суда, чтобы добиться полного разделения властей. Отдельно исполнительная, отдельно законодательная, отдельно судебная власть. И чтобы назначения их или избрания не очень были завязаны на какие-то конъюнктурные соображения.
Но люди-то будут все те же самые, по факту. А? Люди же создают систему, а не система создает людей.
Ну, конечно, все не будет сразу лучше, чем бы мы хотели. Но, тем не менее, это будет более демократическая конституция. Я же помню советскую конституцию, последнюю, брежневскую. Это уже был референдум, 1977 год.
Вот. Нет, а это ельцинская конституция.
Так, она 93-й год.
Значит, неправильно жили все эти 30 лет практически?
Нет, жили нормально, но если у нас будут более такие формулировки в Конституции более весомые, например, индексация пенсий. Иногда правительство говорит, нету денег, в этом году индексировать не будем. А теперь не сможет так сделать. Мы в Госдуме скажем, у нас норма в Конституции, ежегодная индексация, или по-русски повышение ежегодное. Пусть 300 рублей, 400, мало, но каждый год мы обязаны будем повысить. И не ниже МРОТ все. Раньше был МРОТ, но могли и ниже. платить зарплату там, и какие-то расчеты производить. Сейчас надо добиться нам, чтобы МРОТ повышался бы каждый год на 1000 рублей. Вот сейчас 12 400 рублей. Давайте введем норму каждый год на 1000 рублей повышать. Тогда через 18 лет будет МРОТ 30 тысяч. Может быть, раньше, через 10
Владимир
лет.
Владимир Вольфович, а как быть с тем, что вот люди, наш слушатель задает вопрос, как можно поставить одну галку сразу там за десятки поправок? Ну, то есть вы видели сами бюллетень. Там две галки, да, за или против. И плюс люди говорят, да, МРОТ хорошо, да, и так далее. Но у многих возникают вопросы и ощущение, что все это только как бы, ну вот, одна ключевая поправка есть. Это по возможности президента избираться еще потом дальше. И у людей почему-то это вызывает вопросы. Почему?
Ну, конечно, можно было бы сделать такую табличку там. Но там ведь там поправок очень много.
Да.
Человек будет стоять в этой кабине для тайного голосования минут 15, пока он прочтет каждую поправку, найдет квадратик против нее и будет, так сказать, ставить галочку. Поэтому здесь имеется в виду, что голосование в целом за эти поправки, которые озвучены, которые рекламируются каждый день, это вот такая вещь. Как и референдум был у нас по сохранению СССР. Тоже это было только за или нет. Потому что там тоже можно было какие-то варианты придумать, каким должен быть СССР. Если был бы вариант, я бы сказал, что нельзя, что это будет союз суверенных республик. Тогда мы фактически делаем СССР, ликвидируем, раз суверенные республики, значит, независимы. По-русски надо везде писать. Нам еще мешают иностранные слова. Мы их так много вставляем в русский язык, что даже иногда говорят, мы давайте будем независимыми, суверенными. Это одно и то же. Но люди думают, что суверен – это что-то такое другое. Конечно, есть у людей, может быть, такое в голове, или что вот, скажем, речь идет об обнулении сроков. Но здесь с чем связано? С международной обстановкой. Потому что нас вокруг обложили. Вы же видите, натовские войска на границе проводят учения. Самолеты чуть ли не каждый день нарушают наше воздушное пространство или хотя бы близко приближаются. Террористов полно. Постоянно, вот Бортников докладывал, пресекаются теракты, вернее, желание их совершить. Поэтому проблема в этом, чтобы, ведь не это, обнуление сроков не означает, что остается президент. Просто он тоже будет иметь право участвовать в выборах. Это не означает, что он обязательно будет участвовать. Это вовсе нет, не означает этого. И потом будет же несколько человек. Если вы не хотите какого-то человека, так не голосуйте за него, голосуйте за другого. Я 6 раз был кандидат в президенты, пожалуйста. И других там было сколько? 5 человек, 6, 8 человек там кандидаты. Выбирайте. Но в принципе, в будущем когда-нибудь мы снова поменяем конституцию, новую примем. Идеальный вариант 5 лет срок. Не 6, а 5 лет и только 1 срок. Все. Да не будет их проблем. Ни обнуления, ни второй, ни подряд. Но страна огромная. Знаете, ведь годы уходят, чтобы ее изучить. Сейчас мне говорят, я партию создам. А что ты знаешь, что ты умеешь? Партию он создаст. Он песенки пел на эстраде, а теперь будет партии участвовать.
А кто? Не все разве могут создать партии, Владимир Вольфович?
Все могут. Так. Но знания какие вот у вас? Вот говорит, я создам партию. Там Собчак партию создаст, она там, не знаю, Шнуров, певец там, все они хотят. Гудков даже, Дмитрий у нас депутатом был. Надо всю страну объехать. Это 44 тысячи городских поселений. Это, так сказать, огромная страна. Вот я ее всю облетел. По несколько раз был. В Петербурге 20 раз. Это же все проблемы надо знать. Вот мы 30 лет скоро будем, как в парламенте. Мы обсуждаем все законы. И все равно считаю, это знаний мало. Нельзя вот так просто хоп, и человек пошел на выборы. Ну. Вот там есть у нас омбудсмен по бизнесу. У него хороший завод шампанских вин.
Так.
Ну какой ты президент? Как ты можешь быть президентом страны? У тебя весь твой опыт производства шампанских вин. Или человек не служил в армии. Как ты можешь быть верховным главнокомандующим, так, если ты в армии не служил? Поэтому это здесь тоже имеет проблему. Поэтому здесь и обнуление сроков не означает, что вы должны идти голосовать за какое-то определенное лицо. За любого другого голосуйте. Их будет много. А может вообще, так сказать, те, кто беспокоится, может действующий глава государства и не пойдет на выборы. Обнуление сроков вовсе не означает, что обязательно выборы пройдут по каким-то строгих параметрам.
Вы считаете, что 2 июля мы уже проснемся в новой стране? По крайней мере, нас к этому подводят?
Ну, конечно, уже будет обновленная конституция. И самое главное, все участники ее будут. Мы все пойдем голосовать, потому что голосовать надо приходить всем. Как вы будете голосовать, ваше дело, но это право. Ведь что такое Конституция сегодня, да и вообще в любой стране мира? Это наш общий паспорт. Это паспорт нашего государства. Люди же идут в ЗАГС, чтобы получить свидетельство о ЗАГСе. Идут в ЗАГС, получить свидетельство о рождении. У вас родился ребенок. Так. Но пока нет свидетельства о рождении, у вас ребенка нету в юридическом смысле слова. Через 20 лет вы скажете, вот моему ребенку надо, у него паспорта нет, того нет. А что вы делали 20
лет? Есть страны, которые без конституции живут, извините, Владимир Вольфович, есть
такие?
Какие
страны? Это Англия одна.
Нет.
И ей подобные, так сказать, связаны с ней доминионы, та же Канада, может быть, еще. И это ошибка. Это ошибка, потому что они считали себя владычицей мира, и они хотели себя ограничивать конституцией, чтобы их никто не упрекал, что они нарушают ее. Вот Шотландия хочет выйти из состава Великобритании, а не может пока. А если была бы конституция, там была бы заложена норма, как она вошла в состав Великобритании, как она может выйти. Вот они Северную Ирландию отпустили, вернее, Ирландию, 100 лет назад, а Северную не отпускают. Опять нет конституционного механизма. Почему Северная Ирландия с чужим языком, с чужим вероисповеданием должна находиться в составе Великобритании?
Но у них все диктуется традицией, Владимир Вольфович. А? У британской некодифицированной конституции есть отдельные элементы, которые нигде не записаны, а диктуются традицией. Потому что государство...
Да, это хорошо. Но это традиция, потому что основное государство и всю жизнь жили за счет доходов от колоний. Это была самая мощная колониальная империя. Полмира было под британским флагом, и все богатства текли рекой, так сказать, в эту Британию. Они заработали на этом, дворцы построили, так. Язык навязали всей планете, и фунт стерлингов был практически мировой валютой, потом уже доллар стал. Есть, это отдельное исключение, но сегодня Конституция во всех странах мира, да и много людей живут гражданским браком, вообще не вступают в брак, и в гражданский, но имеют детей. Поэтому мы не должны эти брать примеры.
Не, подожди, гражданский все-таки... брак – это тот, который в ЗАГСе как раз сейчас уже. А да, то, что, о чем вы говорите, это сожительство.
Есть много, заключают церковный брак только. Это не имеет значения юридического.
Так.
Люди выбирают, но для государства, для общества, единственным документом, который подтверждает наличие брака, это свидетельство о браке, выданное органом ЗАГС. Все.
Так.
Вы можете жить 40 лет вместе, и вы, никто из вас ничего не получит, когда вы будете обращаться в суд за защитой ваших прав. Вы не муж и жена. Все. Наоборот, вы брак заключили, но не живете вместе. А через 30 лет возникли какие-то обстоятельства, вам нужно какие-то свои права реализовать. Пожалуйста, подойдите документы. Свидетельство о браке вам все дают.
Это свидетельство.
Вы муж и жена официально.
Конституция – это свидетельство о существовании государства. Вы
конечно. Есть конституция, мы есть. Там органы управления все указаны. Так. А если там не будет конституции, а как это вы избираете президента? А где он записан у вас? Что у вас? А может быть царь? Давайте царя лучше назначим. А давайте парламентская республика. А давайте без партии будем проводить выборы. А давайте не будет Государственного Думы, а будет Верховный Совет или еще что-то. То есть Конституция-то, она определяет все, территорию, устройство административное, органы власти, законодательное, исполнительное, судебное, прочее, все оговорено в ней. Так. Вся социальная защита, все вопросы оговорены, недра страны. А если этого ничего не будет, кто-то захватит пол себе и скажет, ну у вас же нет конституции, нет законов, вот мы тут будем сами копаться, добывать золото, уран, руду и так далее. Поэтому конституция, да, главный наш закон, он не партийный, он не привязан к какому-то человеку. Одно время говорят, сталинская конституция, там брежневская, ельцинская. Сейчас нету в этой конституции, чтобы она касалась.
То есть это не путинская конституция?
А?
Но это не путинская конституция, вы хотите
конечно
сказать?
Конечно нет. Мы ее сделали более мягкой, дали больше прав другим органам власти, добавили социальные моменты, поэтому здесь только плюсы по абсолютному
большинству.
А где
гарантии того, что она не будет нарушаться? Вот смотрите, нас убеждают, что ельцинская конституция, она была какая-то несовершенная, поэтому подзаконные акты и нормативные акты могли оспорить положение конституции. А теперь нас убеждают, что такого не произойдет.
Да, тут мы укрепили правовые основы и по международному праву, что если Конституционный суд признает, что чье-то решение чужого суда, международного, заграничного, не соответствует нашей Конституции, мы можем не исполнять его. А до этого мы исполняли. Мне чем понравилось Ельцинская конституция, там впервые появилась вот статья 24.
Так.
Запрещается сбор информации о личной жизни граждан. Потом ввели статью конкретную в Уголовный кодекс. Все равно не соблюдается. День и ночь нам рассказывают, кто с кем живет, как живет, кто разводится, какое имущество. Значит, ДНК проверяют, где отцы, где матери, кто напился. Ну, напился в общественном месте, это еще, может, не личная жизнь. Но дальше, так тоже касается за квартирой, все. Никто не имеет права входить за порог в чужую квартиру и сообщать, что там происходит. Но мы же сами все нарушаем. Все время у нас идет информация о личной жизни граждан. Всем вопрос задают, где его жена, где муж, а где дети, а почему не сообщают нам, а где не работают, сколько получают и так далее и тому подобное. То есть мы можем опереться. Прокуроры, вот надо сделать жестким прокурорский надзор. Ни разу ни одного дела не было возбуждено по нарушению по статье Уголовного кодекса о сборе информации о личной жизни граждан. Сейчас отвели реестр всей информации. Тоже многие недовольны. Но для борьбы с преступностью, в том числе и с пандемией, это очень важно государству знать, где наши граждан, сколько их, какой доход, где они живут, семейное положение и так далее. Ведь был казус, когда дали деньги на детей,
так,
то бывший муж побежал и быстро оформил и получил.
Это был такой.
А мама оказалась в тяжелом положении. Она не получила эти 10 тысяч.
Угу.
А государство не знает, что они не живут вместе.
Хорошо, а как
быть
тогда?
А если будет реестр, быстренько посмотрит, где мама, где папа, где дети.
Владимир
Владимирович, направить деньги тому супругу, с кем остались дети.
Ну, во-первых, реестров у нас очень много, они просто разрознены между собой. Другой момент возникает. А, например, вчера было сообщение, что 43 тысячи школ по России оснастят камерами видеонаблюдения. День. Сначала говорили, что с функцией распознавания лиц, в Ростехе говорят, что нет, это просто видеокамеры, но люди говорят, зачем так много всего того, что следит за нами? Люди видят в этом опасность.
Это есть. Нам очень неприятно, что практически за нами могут наблюдать день и ночь в любой точке.
Но
иначе трудно вести борьбу с преступностью. Сегодня же очень легко. Все камеры все фиксируют. Вот вошел в банк человек, и мы его видим. Он в маске. Хорошо, он сел в машину, снял маску. Мы теперь видим его через видеокамеры на дороге. То есть это делается для борьбы с преступниками. Если бы мы были все честные, спокойно жили бы, у нас же сколько мошеннических схем. Только какие-то деньги начинают раздавать, сразу появляются мошенники, дают счета, чтобы им переводили на эти счета. Как же неприятно. Вся информация о человеке заложена вот в определенные документы. И это может быть утечка. Люди будут знать состояние здоровья, семейное положение, все-все-все.
Преступнику всегда действительно легче получить, например, где-то раздобыть оружие, а не нарезное, к примеру, чем человеку легально получить это оружие. И здесь получается, что мы все равно преступники или там злоумышленники, да, не на шаг впереди. А государство преследует свои цели, говорит, так это же там преследовать политических оппонентов, например, эти камеры. Плюс в какой-то момент неожиданно эти камеры могут отключаться.
Это все есть. Нарушения во всем есть. Но понимаете, преступник на шаг впереди, но он кончает плохо. 70% преступников, они заканчивают все тюрьмой, а некоторые из них и погибают.
Угу.
И честный человек, который живет всю жизнь, ему неприятно, что он на виду у всех,
так,
что о нем все знают, зато к нему никто и претензий не предъявит. Он чист, он проснулся, он пошел на работу, детский сад, магазин. Прячется преступник, его быстрее найдут. Но злоупотребления, к сожалению, могут быть. Людям это неприятно даже по факту, что любой шаг, дыхание, все это может быть сегодня где-то запечатлено, зафиксировано. У нас депутат в носу поковырялся, сфотографировали и снимут в газете. Ну что ему делать, ведь 5-6 часов человек сидит, зачесалось носу. У него оказалось, перегородку там чинили, и что-то там зачесалось. Он палец в нос, а фотограф успел это ухватить. Вот это же вещь напрямую. Мы работаем под камерами.
Ну не запретишь
фотографов.
Что
люди не хотят жить под камерами. А мы вот депутаты, каждый день под камерами. Каждый наш шаг, все фиксируется. Все передается в эфир немедленно.
Угу.
Тяжело это, неприятно.
Тяжело,
поэтому
это
я с вами согласен, люди недовольны, что все время все будет где-то зафиксировано. Но посмотрите, сколько проблем с террористами. Тогда будут взрывы греметь, а биотерроризм, представляете, если будут нам пандемию подбрасывать каждые полгода. Мы с этой еще не справились, а нам другую подбросят. А как за ними следить? Только тотальный контроль, все камеры, чтобы каждый раз, если там пробирку где-то взял, уже будет поднята тревога. его надо задержать. Но издержка то, что человек, может быть, там просто так занимается чем-то. Бывает, и ручный пистолет человек на улице вынул, там, это в Америке, а полиция начинает стрелять, думать, что пистолет настоящий. Да, издержки есть, и жалко.
Владимир Иванович, а если будут говорить в целях вашей безопасности, сдавайте, пожалуйста, ключи товарищу майору ВВД, а потом вечером забирайте для вашей безопасности.
Да, 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 я согласен. Вот такие извращения, и, так сказать, какие-то такие вот перегибы, это все может быть именно под предлогом безопасности. Я повторяю, процентов 70 на пользу, а процентов 30 могут быть злоупотребления, когда все будут знать и будут воровать, может быть, там человек пишет стихи, у него украли стихи, и они вышли под другим именем, он понятия не имел, положил в стол, а их вытащили. Домработницы, он сколько они воруют, так сказать. Тоже все это есть. Проблемы есть.
Но надо распрощаться все-таки с тайной личной жизни, как вы считаете?
Давайте сохранять ее. Давайте какие-то минимумы соблюдать, ограничивать, так сказать, чтобы можно было немедленно затормозить информацию в каком-то там YouTube там, или в каком-то еще в социальных сетях. Защищать. Но люди должны иметь какой-то свой минимум. Какую-то свою тайну. Тайну не для преступления, а просто с кем он общается, с кем-то говорит, где-то какие-то чувства, может, проявляет. Конечно, нам выгодно, чтобы это оставалось. Но пока, слава богу, этого нет. Пока информация только на дорогах, да при входе в дома, в банки. Эта информация в основном сейчас пока собирается. Так. Но в будущем, когда будет чип вживленный в человека, и паспортов вообще не будет, все будет считываться с человеком, оболочка глаза и так далее. Совсем тяжело будет нашим людям.
А вы считаете, что чипы будут вживлять куда-то?
Конечно, конечно. Какая экономия? Экономика заставит. Сегодня огромные деньги уходят на бумажный оборот. Сколько денег, документы, удостоверения, печати, пропуски. Сколько людей. Всю охрану можно будет снять. Человек входит, и чип реагирует. Сразу отреагирует, что входит человек, который не имеет права сюда входить. То же самое, немедленно будет снята там история его болезни, или его эта машина, или он угнал эту машину. То есть вся информация будет на человеке. И мы уберем огромное количество тех, кто сегодня напрямую наблюдает за нами.
Владимир Вольфович, смотрите, у нас 3 минуты остается, про парад еще хочется сказать. Пойдете сами на парад?
Обязательно. Это праздник, понимаете? Такого парада нет в мире и никогда не будет. Это была последняя война. Теперь такие войны информационные, там, гибридные. А вот такая война, чтобы 1000 танков, самолетов и взять Берлин, и весь мир туда съехался. Все человечество там были. И индусы там были, и австралийцы. Ну, весь, все, мировая война.
Как быть с другими городами, которые 15 штук говорят, что отказываются от парада, потому что коронавирус? Не размывается ли символизм праздников?
Ничего, ничего. Безопасность на первом месте. Все посмотрят по телевизору. И москвичи большинством своем посмотрят по телевизору. По телевизору же лучше увидят. Я каждый раз на трибуне, там хуже видно. По телевизору, когда я прихожу вечером, показывают утренний парад. Куда лучше, как и футбол. Я в Лужниках, там у меня правительственная ложа, бегают там внизу, как муравьи какие-то. А прихожу вечером, показывают матч, снова там повтор. Великолепно, я вижу, кто бьет, куда мяч. Поэтому живьем это не всегда самый лучший вариант, но это великий праздник. Такой парад это только у нас.
Александр Лукашенко.
И нам все будут завидовать 24 июня, вот в следующую среду. Потому что действительно победа была. Единственная, последняя в своем роде. Больше таких побед не будет. Таких, это всегда будет единственный праздник для всего человечества. Наш День Победы.
Александр Лукашенко согласился приехать, кстати, на парад. Вот отношения с Белоруссией. Куда движемся? Видите?
Ну, видите, он играет. Это вот происхождение. Директор совхоза. Если бы окончил бы он университет белорусский, был бы он философом, политологом, юристом. Конечно, вот он играет, как бы заработать. Москва что-то даст, может быть, Брюссель что-то даст, может быть, кто-то НАТО даст. Это плохо. Также Янукович метался, все хотел и от Европы получить, и от нас получить. Это все кадровая политика большевиков, когда снизу шли люди, так сказать, они не всегда были готовы управлять, понимаете? Ведь при царе он бы так бы остался в своем совхозе, был бы приказчиком у помещика. А тут дошел до главы государства. А знаний не хватает. А ну, то есть с Европой выставить отношения, с Москвой. А Белоруссия никогда не была независимым государством. Всегда была часть Польши или часть Российской империи. Но отдельно никогда ее не было.
А сейчас?
А?
Сейчас-то независимое государство.
Сейчас считается формально независимое, но экономически полностью от нас зависит. Если бы мы бы не оказывали постоянной дотации и помощь, и она бы рухнула бы давно уже. На Украине больше возможностей. А Белоруссия чисто она получала значит, запчасти со всей... Это был сборочный цех. Везде собирались запчасти для механизмов, для машин, тракторов. И там собирали их. Если мы перестанем поставлять сырье и запчасти, вся экономика Беларуси рухнет, остановится. То, что они производят, там тоже масло, молоко, там сыр, это все в Европе полно. Европе нужен рынок сбыта. Наоборот, они должны принять немецкое масло, там молоко, польскую картошку. А кто будет белорусскую покупать? То есть они... Рынок только наш их спасает. Европейский рынок их тут же уничтожит.
Спасибо,
поэтому
Владимир
они будут
Вольфович.
С нами всегда. Ага. И после Лукашенко кто-то придет другой. И в конце концов мы создадим единое государство.
Все ясно. Спасибо большое, Владимир Пожалуйста. Вольфович, за этот час. Владимир Жириновский, лидер политической партии ЛДПР. Далее товарищи новости, потом Юрий Буткин. С вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего дня.